Прямой зефир.
Всем привет, всем добрейшего вечерочка. Ростислав Махотин, Оля Ковалева. Как и полагается здесь в это время, 18.05 в Бишкеке. И сегодня мы не одни. Вчера мы анонсировали нашего гостя, что мы будем беседовать. И если вы подписаны на нашу страницу в Инстаграм, вы тоже обо всем прекрасно знаете. И сейчас Оля вступит и обо всем расскажет более подробно.
А мне остается сказать, да, это все. Ну, здравствуйте, да, разумеется. Ростислав все рассказал, все мои слова сказал, как обычно. Я могу только сказать, вечер добрый. У нас сегодня в гостях графический дизайнер Миша Ефименко. Привет.
Привет.
Спасибо,
привет,
что
привет.
Нашлось время к нам прийти. Ростислав, тебе тоже привет.
И привет,
всем вообще,
да.
В принципе, хорошей среды. Да. А давайте начинать разговор.
А давайте начинать.
Сегодняшний. Мы будем сегодня говорить много про дизайн, много...
Про
такого...
творчество.
Про творчество будет,
про музыку, да. Немного тоже предлагаю поговорить.
Можем себе позволить.
Идеально про музыку прям поддерживаю.
И вот начнем, наверное, с такого вопроса. Миша, вообще, что тебя привлекло в твоей профессии? Я знаю, что, если я не ошибаюсь, у тебя архитектурное образование, но ты работаешь дизайнером. Почему?
Все так, абсолютно верно. Когда-то давно-давно поступил в университет, нравилось что-то творческое, вот и поступил на архитектора. Лет 10-15 назад у нас не было никаких компас-колледж и чего-то подобного, да, соответственно, самое творческое было и близкое мне по духу, это архитектура. Поступил, отучился, есть даже высшее образование, горжусь этим. Отучился вот в Славянском университете. И после этого уже, как, пока еще учился на курсе, наверное, третьем, четвертом, понял, что, скорее всего, архитектором не буду, потому что пока отучался, понял, что это конь разнится с тем, кем ты в итоге станешь. Не буду я не проектировать какие-то там супер-классные, крутые дома. Скорее всего, будут это какие-то маленькие квартирки или что-то такое. И, соответственно, как-то начал выбирать уже, куда дальше пойти по творческому пути. И самое близкое, что мне было, это графический дизайн. И, соответственно, уже когда заканчивал университет, позвали попробовать сделать один логотип, второй, третий, четвертый, и пошло-поехало, понеслось, и уже раз по щелчку так прошло 10 лет, а я графический дизайнер до сих пор. Ну, очень нравится эта профессия.
Ну, как мне видится, графический дизайн, он подразумевает следование за определенными трендами, или это все по наитию происходит, вот как глаз видит, нравится, делаю, не нравится, нет, даже если это модно. Как это происходит, как это работает?
Ну, тренды, да, они существуют, они есть, но быть заложником трендов не обязательно, да, то есть какая-то классика, да, есть какие-то стандарты, которые там спустя еще 100 лет до сих пор актуальны, все логично. Есть какие-то цветовые сочетания определенные, стили, шрифты, которые и 100 лет назад, и 200 лет назад, да, были актуальны, и сейчас точно так же все будет популярно. А попадать в какие-то тренды, да, тоже необходимо, чтобы там спустя несколько лет не сказали, вот ты как дизайнер уже, наверное, немножко устарел, да, нам уже не очень тебя интересно смотреть. Поэтому, естественно, ты как дизайнер должен развиваться и смотреть новые программы, изучать их, понимать, да, и воспринимать какие-то новые тренды, ну, соответственно, также я и ребят молодых обучаю всему этому.
WordArt я почему-то вспомнил в Microsoft Office.
Ох, было дело.
Вот это дизайн моего детства.
Граффити.
Не знаю, у меня только Paint, вы меня извините, конечно, мальчики, но вот что-то я не попадаю даже в это.
Там такой стиль, да.
Миш, а ты помнишь свой самый первый проект за деньги? Вот прям, ну такой взрослый.
У меня самый первый, к счастью, мой путь начался с самого первого проекта за деньги, да, так и было. То есть, по сути, меня позвали так пробно проверить, да, то есть я рисовал какие-то иллюстрации, футболки, и меня зовут почему-то в IT-компанию такие, давай попробуешь нарисовать логотип. Ну, типа, мол, рисовать же умеешь, а давай сейчас проверим, как ты логотипы делаешь. Ну, давай попробуем. Ну, и благо у меня все-таки было, раз уж высшее образование, научили рисовать, и строить, и цветами разбираться. И на ура нарисовал первый свой логотип и заработал свои первые деньги, даже достаточно неплохие. По тем временам это было сколько? $200.
Ничего
я считаю,
себе.
Это очень прям, да, удачный такой пример, хороший. И, соответственно, когда тоже обучаю там других ребят, учеников или там индивидуальные какие-то курсы, про эту историю рассказываю, что вот, видите, это реальный пример, да, с самого начала. То есть ты уже работаешь не бесплатно, знаешь, что как бы цену денег, да, цену своего труда. И, соответственно, спасибо тем людям, которые меня позвали и поставили вот на эти рельсы, что все должно оплачиваться.
Ты уже упомянул рисование. Как давно оно появилось в твоей жизни? И сразу ли ты все умел? Или это тоже ты прошел процесс обучения какой-то?
Рисование было раньше. То есть я изначально вообще граффити-артист, то есть художник. У нас была там команда, называлась Paintstream. Есть такой достаточно популярный у нас персонаж Евгений Черви или Тарас Пиз. И, соответственно, с этими двумя ребятами мы сформировали как-то команду, где у нас были коммерческие заказы. Мы оформляли, рисовали. То есть рисование было изначально. Да. То есть мне всегда нравилось, и этим я как бы зарабатывал. Ну а ближайший уже к рисованию идет у нас графический дизайн, да, современный. Это очень важный момент, это не одно и то же. То есть рисовать, да, там чувствовать, там, что, показываешь какую-то картину, там, что вы здесь чувствуете, да, и человек описывает, да. А дизайн человек должен понимать, не спрашивать, как это работает или как это использует. Поэтому это немного разные вещи. И дизайну в этом плане, да, гораздо проще и легче обучиться, да. То есть более короткие курсы, это обучаешь, это есть какие-то, да, там, моменты, которые ты изучаешь, соответственно, ты уже можешь это под себя интерпретировать. А вот художественное образование, тут, простите, но надо очень долго и скрупулезно обучаться.
Вот мой следующий вопрос, кстати, про образование. Про тебя как преподавателя мы поговорим еще. Mm-hmm. У нас сегодня долго беседа. А вот про образование чье-то, как таковое, да, вот академическое, сколько-то лет в университете, либо есть альтернатива закончить кратковременные курсы. К тебе прийти, а ты получишь. Ага. Вот как сейчас человеку, который хочет стать графическим дизайнером, выбрать между этих двух вариантов?
Как по мне, так сейчас то, что появились у нас возможность обучиться на курсах графического дизайна, да вообще, в принципе, любых курсов, которые у нас сейчас есть, это просто идеальный тизер, пробник того, хочешь ты этим заниматься или нет. То есть, ну, представьте, да, каждый из нас, да, в этом плане, ну, многие учились в университетах, и там на курсе 3-4 вдруг ты понимаешь, о, нет, я не буду этим заниматься, что-то вот мне здесь не нравится, но ты потратил уже, прости, 3-4 года, да, на это. Кто-то полностью отучился, да, там, порадовал родителей, потом такие, блин, пойду заниматься своими делами, да? Ну, то есть такое, да, тоже бывает. Я как бы тоже, да, на 3-4 курсе узнал, что нет, я, скорее всего, уже не архитектор, и, ну, так и случилось, так и произошло, и пошел в дизайн, да. А благо сейчас в наше время, то есть, да, можно пойти на какие-то курсы, попробовать там 1.5-2 месяца поучиться, здесь проверить, и действительно, что тебе ближе, там ты остаешься. То есть я уже преподаю несколько лет, и я видел реально тех ребят, которым дизайн подходил, и они оставались в профессии, до сих пор остаются, и в итоге эти ученики уже мои коллеги. То есть я с ними работаю.
Конкуренты там, даже, возможно.
Я бы даже так сказал, но в хорошем смысле. Я действительно очень приятно рад за этих ребят, потому что, ну, по сути, я им дал будущее, показал, как это все выглядит. Вот вам стартер-пак, давайте теперь изучайте. Они становятся дизайнерами. Ничего не скрываю, пожалуйста, обучайтесь, да, в этом плане. А, либо все, да, идет уже как-то в обратную сторону. Ты можешь, конечно, пойти в университет, обучаться, но то, что я уже говорил, да, вам уже буду повторяться.
Но ты говоришь, прости, что это такой своего рода тизер. Имеешь ли ты в виду, что если попробовать человек понимать, что ему комфортно, и классно, ему нравится этим заниматься, потом все-таки нужно будет заглянуть в университет? Или не обязательно?
Скорее всего, да, можно пойти потом в университет и обучаться уже действительно на более такой жесткой основе, действительно получать академическое образование, если ты понял, что это твое. Uh-huh. Для кого-то, кто-то уже потом пытается, решается там поехать куда-то за рубеж или еще куда-то обучаться, да, и, соответственно, этот тизер ему необходим, чтобы он реально понял, что да-да-да, дизайн, графический дизайн, это мне интересно, я хочу этому обучаться, почему бы и нет, да, и, соответственно, оно потом уже будет как бы этому соответствовать. Или наоборот, если тебе не подошло, ты потратил всего лишь там 1.5-2 месяца, но, опять же, те навыки, которые там получил, ты будешь их использовать постоянно. Это очень нужные такие навыки.
Согласна.
Раз в неделю.
Всего разочек.
18:16 в Бишкеке. Что это у нас такое раз в неделю происходит? А раз в неделю мы берем и беседуем с какими-нибудь гостями. И не какими-нибудь, а хорошими. Вот.
У нас сегодня в гостях графический дизайнер Миша Ефименко. Вечер добрый еще раз.
Привет.
Привет,
мы
привет, привет.
Уже про многое проговорили, в том числе и про какую, в какую сторону выбирать, в сторону высшего образования или краткосрочных курсов. Но я вот в исполнении Миши, так будем говорить, слышала еще такую фразу, что дизайн — это даже больше про пользу, а не про красоту. Вот в моей голове это, например, не укладывается, потому что я как жертва рекламы и всего красивого, что в магазинах на полках, иногда покупаю товар только за красоту этикетки в том числе. Вот расскажи, что значит про пользу, как это укладывается?
Ну, сейчас я расскажу примеры, не называя, да, брендов. Допустим, вы заходите в популярное приложение с такси и такие, хотите его вызвать, да? И вы никогда не спрашиваете же рядом стоящего человека или кто-то к вам не приезжает и объясняет, как это приложение работает, да? Это когда-то сделали дизайнеры, и, соответственно, вы там в два клика раз и вызвали такси. Или вы хотите себе заказать пиццу. Никакой рядом с вами не стоит курьер или человек, который печет пиццу и говорит, нажми вот сюда, закажешь вот эту пиццу, да? Вы сами заходите, все это заказываете, так получается. Или вы заходите оформить какие-то покупки, да, сайт или, да, какое-то, допустим, приложение. Вообще без проблем. 2-3 клика, все выбрали, сделали, отправили
деньги, все пришло. Это как раз-таки об удобстве. Прежде всего, вы не задаете никаких вопросов, вы об этом не думаете. Мы даже сейчас с вами находимся в студии, где не думаем о том, удобный этот стул или нет. Да, он удобный, я сижу, и мы в этом плане не паримся. А как понять, что хороший дизайн? Вы о нем не задумываетесь. Как понять, что плохой дизайн? Ты его видишь и такой, блин, это такой плохой дизайн.
А вот вопрос на засыпку тогда. Вот есть у меня прям очень хороший продукт, прям невероятно, но дизайн плохой. И есть второй продукт, он прям так себе, но дизайн прям зашибись. Что выберут люди?
Все на самом деле имеет свой контингент. У каждого продукта, да, есть, например, те бренды, которые не меняют дизайн годами, десятками лет. Достаточно популярное пиво, например, у нас есть, не буду его называть, но вы все уже прекрасно поняли, о чем я говорю. Если оно лет 50 не меняло дизайн, соответственно, до сих пор оно узнаваемо. Еще там мой дед его пил, там мой отец, и там когда-нибудь кто-то еще тоже его когда-нибудь попробует, да. Или какой-нибудь, например, там майонез, который не меняется лет 30 назад, так назовем просто цветами бело-синяя упаковка, и все прекрасно уже в голове представили, да, что это.
Колбаску.
Ужасный дизайн, просто отвратительный. Но он узнаваемый, и он работает, да. И он узнается, и в этом плане это вся суть айдентики. Ты его узнаешь, ты его видишь, ты понимаешь, и он под каждый контингент. А если какой-то крутой, классный, там, наворотистый, такой супер-супер вылизанный, тоже почему нет? Он будет стоить подороже, но тот же майонез.
Вот так, оказывается, происходит. Ничего себе.
Мы когда создаем дизайн, у нас реально есть там портрет человека, которому мы должны, ну, грубо говоря, наш продукт, да, там, продать, да, там, соответственно, чтобы он его выбрал, да. То есть это действительно, когда к тебе обращается фирма, описывается там конечный потребитель, как это все выглядит, сколько может быть лет, легенда, чем он занимается, студент или человек постарше, да, какой достаток. Это все влияет на то, как будут выбирать данный продукт. Цвета какие будут использоваться, какие будут шрифты. Это все потом переводится уже дизайнером на язык визуальный.
Миш, задам такой вопрос, который, наверное, сейчас вот задает просто, вот, точнее, не задает ленивый. А нейросети, они уже, конечно, наступают на пятки, и там можно бесплатно сварганить любой логотип, любой брендбук даже.
Там даже стратегию продвижения можно просто проработать, тебе все распишут по шагам.
Я думаю, что Миша узнает лучше, чем мы.
Да-да.
Зачем нам тратить сейчас деньги на услуги живого дизайнера? Чем это будет отличаться?
Я оставил такой эксперимент даже. Я реально так попробовал сделать все через нейросеть. У меня была как-то одна лекция, гостевая меня позвали, и мне надо было рассказать как раз-таки вот про пользу нейросети и все, как это работает. И я решил такой, сделаю эту лекцию как раз-таки все с помощью нейросети. Я через нейросети прописал весь план лекции. Я хотел создать не просто логотип, я хотел создать продукт целый, да. Может ли нейросети создать продукт? Могут ли, точнее, нейросети создать продукт? И я решил создать реальную компанию кофейня, да, то есть кофейня-компания, да, и, соответственно, я нашел, да, бренд-стратегию, я смог создать логотип, но сразу скажу честно, да, я его создал, нарисовал, но если бы я не был дизайнером, я бы это не смог сам сделать, именно как обычный потребитель. Мне все равно нужна была насмотренность, чтобы я выбирал здесь, на этом ресурсе, тут, а чаще всего, если вы хотите более-менее хороший результат за эту нейросеть, надо будет платить за этот результат, да, что-то бесплатное было просто отвратительное и ужасного качества, что-то более-менее, что можно было действительно использовать в реалиях, это стоило денег. Однако, если вы все-таки владеете там каким-то дизайнерским потенциалом, вы сможете собрать себе какой-то дизайн и сможете прописать все-таки там небезызвестных чат-ботов, допустим, не с нейросетями, как это будет выглядеть, продвигаться, как это будет выкладываться, это все можно составить. Но это занимает очень много времени, точно так же, да, как и реального человека. Вы можете нанять команду, они сами это сделают, возможно, чуть переплатите, но эти люди сами все создадут, да. Либо через нейросети, возможно, криво, косо, но тут уже как получится. Однако нейросеть мне даже название придумала для кофеин, я пытался. Это все равно достаточно творческий процесс пользоваться нейросетями. Это то же самое, как будто у тебя есть в подчинении другой дизайнер, ты ему говоришь, сделай мне вот это, а теперь вот такие сгенерируй названия. А можете вот еще название соединить? Ага, нарисовал вот так, а давай цвета поподбираем, да? То есть вы все равно должны мыслить креативно. Не получится так, сделай мне классную там кофейню с таким-то названием, а я посижу, сейчас деньги заработаю. Увы, нет.
Вот он.
Эх.
Вот она разница, и
друзья,
полный ответ на этот вопрос.
Совсем скоро мы вернемся, а пока снова послушаем, ну, немножечко рекламы.
Раз в неделю.
Всего разочек.
Итак, мы возвращаемся к нашей беседе. Михаил Ефименко у нас здесь в студии. Очень популярный и востребованный в Бишкеке графический дизайнер. Еще раз, добрейшего вечерочка.
Привет, привет, привет еще раз.
Мы только что разговаривали про нейросети, про опцию, когда можно сделать самому логотип. Я думаю, что в ответ был исчерпывающим. Но, Миш, а вот как ты относишься к критике, когда ты ручками, как ты говоришь, в течение долгого времени старался, делал варианты для клиента, ты ему приносишь, он начинает критиковать, и, ну, возможно, кто-то приводит такой аргумент, там, ой, да это ты, наверное, с помощью нейросети сделал, где-то взял, куда-то подсмотрел. Вообще, как работать с людьми, и надо ли в этом случае, не знаю, доказывать уникальность своей работы, или это вообще не про эту историю?
Может быть, есть приемы какие-то, когда ты убеждаешь клиента, что это прям очень хорошо?
Убеждать, конечно же, надо, да, то есть, естественно, это такой важный твой навык, да, такие софт-скиллы, когда ты должен уметь продавать все-таки свою работу, потому что достаточно несложно обучиться хорошему дизайну, а вот продавать дизайн – это уже другое, да, такое ремесло. И, соответственно, есть как бы такие возможности и так это все делать. Какой там был вопрос?
Ну, про критику, да, когда начинают говорить, ой, я там такое скачал бы с интернета.
Да-да-да, ну такое тоже, да, к сожалению, бывает. Чтобы такого не было, я стараюсь выбирать абсолютно такую кристально чистую позицию при работе с клиентами. То есть, что это значит? Я ежедневно стараюсь, да, или там через день показывать свои какие-то отчеты о том, что я уже создал. И человек, соответственно, видит, как это все происходит. Это один как раз-таки из тех моментов, как сдать там любой дизайн с первого раза. Нету такого момента, что человек мне, там, клиент увидел меня, говорит, вот такое у меня задание, давай там создадим твой бренд. И я там с ним встретился через 2 месяца, я говорю, вот вам ваш заказ. Он говорит, нет, мне он не нравится, да. Это было бы достаточно странно. Соответственно, как это все работает? Я показываю, что я принял там в работу ваш там проект. Вот вам первые эскизы, вот вам первые там такие идеи. И человек постепенно-постепенно что-то выбирает, увидит этапы. Вот появился цвет, вот логотип, вот он выглядит вот теперь вот так, на этой футболке, да, вот так документация. Потом раз, я это все сдаю, и все счастливы и довольны. То есть это тот самый момент, когда ты протаскиваешь от начала до конца весь проект. Нет такого момента, что сюрприз, вот вам логотип.
Я думаю, каждого фрилансера вот прям бесят такие клиенты, которые, ну, постоянно вносят какие-то правки. Что-то им не нравится, что-то они хотят изменить, какие-то абсолютные мелочи, которые, возможно, даже и не особо важны. Вот какие прям такие вещи со знаком минус в клиентах ненавидит каждый графический дизайнер?
Ну, естественно, да, то, что вот сейчас было озвучено, когда меняется все очень резко, да. Более грустный момент – это если будет меняться полностью вся идея, название может поменяться, да. Вдруг подключили к беседе абсолютно других людей со стороны клиента и такие, ну, нет, знаете, у нас вообще было другое видение, давайте что-то другое выбирать. И вдруг это уже действительно становится, ты понимаешь, что как другой проект. И в начале каждого проекта всегда мы выясняем, да, еще на берегу, что есть какие-то правки, которые такие, ну, ничего страшного, да, из серии там поменять цвет, давайте заменим здесь шрифт, да, и это все еще надо вносить на этапах утверждения, вот то, о чем я говорил, что вот я показываю эскизы, вот здесь выбрали, все, мы уже, если потом вернемся к эскизам, это уже будет там другой разговор. Сейчас вы выбрали, мы дальше уже начинаем там отрисовывать все в векторе, да, все, вы подтверждаете, да, все подтверждаю, всегда добиваешься там подтверждения и идешь поэтапно. Цвета так совместно выбираешь, соответственно, тогда уже не будет таких моментов, ну, где будет такой казус, что, а, ничего себе, оказывается, мы другой вариант ожидали в конце.
Ну, кстати, про варианты. Я знаю, что, как правило, ты ведь предоставляешь клиенту еще на первых этапах работы несколько вариантов.
Да, конечно.
А вот это для чего делается? Это такая, знаешь, иллюзия выбора. Так ты, как бы, грубо говоря, сам болеешь за один вариант, знаешь, что он самый мощный. И еще даешь, ну, так вот, на сдачу 2 варианта. Ну, их вряд ли выберут, но так, чтобы они подумали, что...
Я точно скажу, что те варианты, за которые всегда болеет дизайнер, никогда их не выбирают.
Вот.
Это 100%. А то, как вы представляете это на продукте, вы проанализировали, посмотрели, думаешь, вот это классно будет смотреться. Я никогда не говорю клиентам, что я вот сейчас вот выбираю именно вот эти варианты, или вам их рекомендую, я всегда оставляю. То есть это право выбора за клиента. Если я действительно за какой-то прям болею и считаю, что вот этот очень хорошо их отражает, да, я, конечно, опишу этот вариант. Но чаще всего клиент сам выбирает. И очень часто выбираются клиентами те варианты, которые были, грубо говоря, очень так легко сделаны, да, не парясь. Я очень рекомендую то же самое делать как раз-таки ученикам. Не заморачиваться там над какими-то вариантами. Чем дольше ты прорабатываешь, чем дольше ты делаешь, чем дольше дольше, ты держишь вот это вот томление клиента, он ждет, когда, когда я там увижу свои примеры. Ты их скидываешь, его, грубо говоря, там не удивило, да, или ничего не понравилось. А тут ты когда легко, быстро, даже если это не совсем подойдет, ты хотя бы узнаешь мнение человека. Да, это, наверное, не так, но давай сейчас сделаем, попробуем сделать вот так, и, скорее всего, я уже буду это утверждать, и мне там это понравится.
А как тогда не перегореть, когда вот твои любимые примеры не выбирают, выбирают что-то максимально простое, то, что, возможно, не так нравится, как то, что нравится. Как не перегореть?
Не приклеиваться к ним. К сожалению, у нас такая работа, да, что если я соберу все сейчас файлы, которые у меня никогда-то не выбрали, это будет сотни логотипов, да, если не тысячи логотипов. То есть я достаточно большую работу всегда проделываю, когда готовлю проекты. Есть отдельные дизайнеры, которые показывают там 1-2 проекта. Вот, выбирайте либо это. Есть дизайнеры, которые говорят строго, вот вам один вариант, это для вас. И ничего страшного, если вам не нравится, ничего, потом вы привыкнете и будете его любить. Я все-таки оставляю право выбора, я могу, да, какие-то рекомендовать, но чаще всего человек сам выбирает, и даже то, на что я не смотрел. Сколько я не делал ставок, сколько я не проверял, да, на других там своих там учениках, типа, давайте сейчас выберем, какой бы вы выбрали логотип, и какой бы клиент, никогда не совпадало, вот вообще ни разу. Все всегда выбирают разные варианты. Просто показываешь 10 вариантов, и 10 человек здесь разные выбрали.
А вот что касается востребованности графического дизайна, ты являешься преподавателем, каждый раз на регулярной основе взращиваешь конкурентов, рынок при этом тоже каким-то образом расширяется, клиентов, да, становится больше, или как это все дело работает?
Надо понимать одну вещь, работы всегда гораздо больше, чем исполнителей, да, то есть тут единственный такой минус, это причем в любой, да, профессии. То есть ты можешь потом ничего не делать, допустим, закончил какие-то курсы, думать, ну вот, что-то нету работы, вот как-то она ко мне не приходит и почему-то меня не находит. И либо есть обратный вариант, да, то есть ты еще курсы не закончил, ты уже всем пишешь, я пошел на курсы, я занимаюсь дизайном, я везде все выкладываю, и тебя работа сама начинает находить, и все, ты, главное, фокус поймал, ты движешься в этом потоке, и работа, пошло-поехало.
То есть в процессе обучения уже тоже можно искать заказы, выполнять их каким-то образом?
Да, конечно. Да, то есть я рассказываю именно не про то, как владеть программами, да, то есть я самый банальный пример всегда объясняю. Смотрите, 100 лет назад были дизайнеры? Да, конечно, были. А были программы? Ну, там, Photoshop, Illustrator? Нет. Ну, значит, наверное, не в программах, да, все-таки дело.
Раз в неделю.
Всего разочек.
Итак, мы возвращаемся к нашему гостю. У нас здесь в студии в уютном кресле Михаил Ефименко, графический дизайнер. И сейчас, наверное, для кого-то это будет шоком. Михаил не только графический дизайнер, но и музыкант, фронтмен тяжелой рок-группы My Own Shiva. Это правда?
Да, конечно, это супер правда.
Миша, как ты успеваешь, во-первых, и там выкладываться? А во-вторых, вообще, как в твоей жизни появилась музыка? Причем такая музыка? Музыка.
Тяжелая. Назовем
тяжелая,
ее,
да.
Как есть. Даже вот сейчас трек был прекрасный, и спасибо большое, Манескин, прям вообще порадовал.
А мы вот предзнаменовали как раз-таки этот вопрос этим треком.
Да-да-да, очень-очень понравилось, да. Музыка появилась в моей жизни достаточно давно. Когда-то, когда было MTV, когда там показывали рок, различные направления, еще было это не хип-хоп, все дела. Это было прям по радио, да, прям по телевидению, и, соответственно, тогда ворвались в мою жизнь все эти прекрасные группы, там, а-ля Linkin Park, вот это вот все, да, там и Рамштайн даже, это могло быть, да, по радио, это, боже, что за времена, Хим, Расмус, все такое. И такой смотришь, ничего себе, офигеть, как классно. И с тех времен ты это все слушаешь, а в какой-то момент уже, когда я понял, что хочу примерно таким же тоже заниматься, сходил один раз в рок-клуб, понравилось не быть на стороне, да, просто зрителя, а хотелось бы выступить, начал пытаться учиться экстрим-вокалу, так меня позвали в одну группу, и пошло-поехало. Это было все там в году 2008, наверное, уже много лет получается.
Экстрим-вокалу. Давай поподробнее. Я просто полагаю, что есть люди, которые, ну, как бы представляют себе тяжелый рок.
Я знаю, вот скрим есть, есть гроу.
Да, да, абсолютно.
Ага, это вот все относится.
Это все экстрим-вокал, это все техники. Многие, да, когда там с кем я там знакомлюсь только, или там меня там знают. Да-да-да-да, я знаю Майн Шива, и мне пытаются спародировать, да. Это когда вы там вот это делаете.
Ну, давай так. Для обычного человека, который, может быть, раза два слышал что-то подобное, это такой стиль музыки, когда действительно вот все очень по тяжеляку, и слова непонятны, какие ты произносишь.
Ну, иногда понятные, текст, но там такой голос, что как будто из преисподней.
Да, там есть текста.
Там
есть текста, там лирика. Иногда бывает прям такой, ух, какая трагичная история.
Ничего себе.
Да, там все это существует.
А мне вот любопытно, как можно целый концерт выдержать и петь экстрим-вокалом? Это же просто душераздирающее зрелище.
Но действительно, этому, если правильно обучаться, и, как я уже говорил, это техника, соответственно, ты сможешь это использовать, то есть ты заранее разогреваешься, это такой же вид, как пение, да, и можно уже, да, действительно, выдерживать себе концерт. То есть есть группы, которые там выступают не просто один концерт, да, а выступают, ездят, гастроли, действительно, там чуть ли не через день, да, и если у тебя не будет правильно поставлена техника, ты не сможешь исполнять свои же песни, да, поэтому этому надо обучаться правильно, четко, и действительно, да, то есть тут есть какие-то нюансы, что можно, если будешь самоучкой, это неправильно все применять, но если обучиться действительно все гармонично делать, то никаких проблем не будет.
Но это безвредно, да, для связок там и так
если
далее.
Если правильно делать, это безвредно. Мы если вот... учиться неправильно, то да.
Ну вот тебе, наверное, так часто приходится после концертов. Мы просто поговорили, сейчас я маленькую оговорочку допущу, о Михаиле как о дизайнере, о Михаиле как об исполнителе и как о преподавателе тоже вот так вот краем так буквально рикошел. Тебе, наверное, приходится после концертов, ну, на следующий день ты встаешь и как обычный человек идешь и преподаешь свои же пары, да? И как это сложно? Терял ли ты когда-нибудь голос потом? Сложно разговаривать со студентами?
Да, конечно, терял, такое было. То есть даже не обязательно концерт, я могу пойти там на записи, да, там как раз-таки у Вадима, когда будем записываться, все дела, и естественно у тебя голос, ну, если не пропадет, то он чуть-чуть сядет,
И
если вечером у тебя как раз-таки лекции надо рассказывать, вот это немножко проблематично.
И потом лекция тоже гроулом.
Да, мне кажется, что ко мне на лекции из-за этого ходят, что такое немножко элемент шоу, люблю немножко покричать, ну, в плане, в хорошем смысле, да, что громко разговариваю, там, с интонацией, люди это любят, соответственно, такое приходит, потому что если вот так вот рассказывать про графический дизайн, да, это было уже стало скучно, да, интересно, а когда ты такой заведенный весь, громко, весело, и людям это очень важно как раз-таки, чтобы информация подавалась интересно, громко, и никто не засыпал. Для меня тоже очень важно, чтобы на лекциях никто не спал.
Это называется харизма. На минуточку,
спасибо,
да.
Спасибо, старайся.
Миша, а вот давай еще такой заключительный, последний вопрос про твое преподавание, про студию ТАРТ, в которой ты преподаешь. Я знаю, что у вас, во-первых, разные всякие активности там проходят, и фестивали проходят, и вы вообще очень суперкреативные ребята. Расскажи про ваше такое комьюнити. Может быть, кто-то очень бы хотел попасть, может быть, кто-то очень хотел попасть к тебе на курс. Вот как это сделать? Кому это предпочтительнее сделать? То есть с какого, может быть, возраста? Нужно ли иметь какие-то, ну, базовые навыки рисования, понимания всего?
Про курсы расскажу так сразу. То есть чаще всего это плюс-минус, да, там, от 16 лет, ну, соответственно, потому что есть разговоры про деньги, про клиентов, ну, и действительно, у человека уже должна сформироваться, да, как-то таковая идея, как это работает. Обращаться, да, можно писать там и в ТАРТ, и мне, и лично, и как-то все проходит, там уже находить, ну, меня уже там везде отмечали, поэтому, я думаю, не проблема мне все-таки найти. Про ТАРТ немножко еще расскажу момент, что помимо того, что мы занимаемся дизайном, иллюстрациями, да, то есть всей анимацией, мы еще проводим фестивали, что очень тоже важно. И в ближайшее время пройдет такой фестиваль, как Тардей называется. Это будет в декабре, соответственно, там уже, естественно, ну, следить за информацией, там у меня будет и в ТАРТе. Будет такой, грубо говоря, съезд комьюнити художников, диджитал-художников, иллюстраторов, да, те, кто любит комиксы, это гик-культура, и, соответственно, это там все будет происходить. Ну, если вы чем-то подобным интересуетесь, то я очень бы рекомендовал такие мероприятия посещать. Это как раз-таки от ТАРТа происходит.
Ну и завершающий вопрос. Расскажи о своих грядущих планах, о том, какие есть проекты, какие-то, может быть, изменения грядут.
Я бы хотел единственное такое сказать. Я уже, кто на меня подписан, в курсе того, что мы постоянно ищем некую вокалистку там в проект. Пожалуйста, если вы любите рок-музыку, если вдруг вам нравится еще и хип-хоп, да, и вы харизматичны, это я сейчас... как раз-таки к девушкам, да, все-таки обращаюсь, вы хотите попробовать себя как вокалистка в рок-проекте, то мы вас ищем и, соответственно, хотели бы попробовать такой проект.
Ну и вокалистка тоже экстрим-вокал,
да,
должна владеть.
Вообще, вдруг, если вы еще и владеете экстрим-вокалом, пожалуйста, как-то говорят, свяжитесь со мной, да, и мы уже обговорим эти моменты. Это как раз-таки один из проектов, где я являюсь арт-директором.
Вот такая вот у нас получилась сегодня беседа.
Разносторонний человек.
Да.
Очень стараемся.
Да, мы закончили про вокал, про экстрим-вокал, начали с клиентов и про то, как продает дизайн. И, по-моему, все очень получилось неплохо. Спасибо большое. Миша Ефименко сегодня у нас был в гостях. И если вы пропустили беседу или подключились к нам не сначала, но очень любопытно было послушать, то смотрите. Почему я говорю смотрите? У нас проблемы с изображением, это радио. Да, слушайте наш подкаст на сайте hitfm.kg, будет запись.
Ну, а мы говорим всем пока. Оля Ковалева, Ростислав Махотин нас зовут. Вернемся мы завтра в то же время.
Пока.
Пока.
Счастливо.
Прямой зефир.